Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Поздравляю всех нас с рождественским сочельником и с приближающимся, стремительно приближающимся праздником Рождества Христова, радость которого никакие события не способны отменить. В нашей студии Андрей Сергеевич Небольсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Андрей Сергеевич, приветствую вас.
Добрый вечер всем, добрый вечер.
И очень вас благодарю за то, что пришли в такое удивительное время поговорить о том, как христианство изменило мир, как Рождество Христово изменило мир. Мы с вами 3 недели назад в этой студии как раз начали разговоры о том, что Рождество Христово и Воскресение Христово, эти два события стали водоразделом в человеческой истории. О том, как изменился мир, чуть более конкретно, как раз, надеюсь, поговорим сегодня. И мне бы очень хотелось войти вот в эту рождественскую неделю, в эту неделю праздников, именно таким разговором, потому что, как мне кажется, мы не всегда осознаем, насколько мир изменился благодаря приходу Господа. И как мы иначе смотрим друг на друга, как иначе мы отношения с Богом пытаемся выстраивать по сравнению с тем, как это было у наших предков. И в античной культуре, и в ветхозаветной культуре, в общем, есть о чем поговорить. И вы знаете, чтобы сразу к конкретике перейти, предлагаю взять в качестве рабочих примеров 10 заповедей Ветхого Завета, Деколог, всем известные заповеди, данные Моисею на горе Синай Господом, и заповеди, которые Господь дает в Нагорной проповеди. Соответственно, заповеди Ветхого Завета, заповеди Нового Завета. И те, и другие на слуху. И вот если мы их проанализируем, сравним, может быть, станет более понятно, что меняется в жизни людей с приходом в мир Спасителя.
Ответить на этот вопрос совсем нетрудно в том отношении, что есть какие-то вещи, которые просто, безусловно, лежат на поверхности текста. Значит, давайте разбираться. Ну вот смотрите, Нагорная проповедь, она в форме некоего единого, сводного, целокупного материала присутствует в Евангелии от Матфея, да, все это знают, главы 5, 6, 7. Хотя, с моей точки зрения, очевидно, что речь идет не об одной проповеди, сказанной один раз в одном месте, а это некий свод всех воспоминаний евангелиста Матфея о множестве проповедей, самых-самых разных абсолютно проповедей Спасителя, сказанных им, наверное, в Галилее, но, тем не менее, в разное время, в разных городах, в разных ее местах, он дает об этом некую компиляцию, некий сводный материал он нам об этом представляет. Есть воспоминания, а точнее не воспоминания, а просто фиксация письменная каких-то элементов Нагорной проповеди и у евангелиста Луки, в 6 главе, половина 6 главы этому посвящена, а также надо отметить, что целый ряд фраз, изречений и мыслей Спасителя, которые у Матфея внутри Нагорной проповеди находятся, у Луки они разбегаются по самым разным местам текста. Но суть не в этом. Это просто как бы источник. Источник, который мы сейчас с вами должны проанализировать. Суть вопроса в том, что когда мы говорим о соотношении ветхозаветного закона и заповедей Христа, то тогда надо помнить, что мы обязательно должны уйти от некой крайности, которую, к сожалению, иногда часто я встречаю, от такой крайности, как просто огульное охаивание Ветхого Завета и ветхозаветного периода, что это, мол, заповедь старая, она никому не нужна, это заповедь, данная Богом исключительно так сказать, так, для наказания людей, чтобы жизнь была там построже, что это все Новым Заветом отменено и так далее, и так далее, и так далее. К сожалению, это приходится иногда встречать.
Уж не знаю, как Новый Завет может отменить заповедь о почитании родителей.
Так вот
именно. Не знаю, как Новый Завет может отменить заповедь «не убей».
«Не убей». Да кто же эти заповеди отменял? Никто никогда их не отменял. Однако желание во Христе увидеть некоего, извините, в кавычках сказать, революционера, который восстал против своих же, как бы, так сказать, религиозных начальников и лидеров того народа, к которому он принадлежал, это мнение, оно, конечно, категорически неверное. Христос не революционер, ни против кого он не восставал, а Нагорная проповедь, хочу я напомнить, начинается со слов, что «не нарушить пришел я закон, но исполнить», и ни одна йота, ни одна черта из закона не придет. Правда, добавляет к этому о своем, безусловно, воскресении. Пока не исполнится все. То есть, пока не исполнится воскресение его. Но что здесь для нас важно? Как и апостол Павел, который уж как много полемизировал с фарисейским пониманием исполнение заповедей Моисеева закона. Вот уж больше, чем Павел, никто с этим не полемизировал, но даже он говорит, заповедь свята. Безусловно, безусловно. И тем не менее, для нас задача состоит в том, чтобы понять, есть ли заповедь свята, и если сам Христос с этого начинает свой анализ декалога, в пятой главе Евангелия от Матфея, с указания на непреложность заповедей и Моисеева закона. Непреложность, я имею в виду, конечно же, не в обрядово-церемониальном, не в сакраментальном смысле, а именно в нравственном. Вы правильно совершенно отметили, что заповедь «не убей» никогда никто не отменял, и не будет она отменена, заповедь о почитании родителей, то же самое, запрет на, так сказать, какие-то другие действия, как там воровство и так далее, это тоже все понятно, это даже не требует с нашей стороны какого-то особого комментария. А что же тогда требует наших размышлений? И вот тут мы подошли к главному. Не отменяя заповедей Ветхого Завета, Христос вносит один в их толкование совершенно новый акцент. А именно, в чем же новаторство Христа, если мы только что зафиксировали, что никаким революционером, да, он не является в плане религиозной жизни? Новаторство заключается в том, что Христос полностью пытается изменить взгляд на то, что происходит в душе человека, который, будучи отягощен первородным грехом, имеет эту удобопреклоненность к нему. И вот тут смотрите, что мы имеем. Написано у древних, то есть в Моисеевом законе, «не убий». А я вам говорю, говорит он, Спаситель, каждый, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Нельзя говорить там рака, да, там пустой человек, нельзя говорить безумец, или под суд пойдешь, или в гиене сгоришь. То есть о чем говорит Христос? Он поправляет, корректирует, или, можно даже резче сказать, просто-напросто выносит приговор той раввинской практике, практике вот раввинистического иудаизма той эпохи, согласно которой вся духовная жизнь сводилась к одной предельно простой штуке. Дай ему заповедь, он согрешит, ты его накажешь. Наказание есть, ну и все. Давайте следующего. Согрешил, судим, наказываем, вперед. Потом следующий, ну давайте его сюда. Согрешил, осудили, наказали. То есть, понимаете, люди превратили религию, веру из духовной какой-то сферы, из духовного поиска, превратили его, то сказать,
конвейер.
Да, превратили в судилище. То есть, ну, они слово Божье заменили на уголовный кодекс вот еврейского народа. Вот в этом Христос меняет все. И то, как он потом рассуждает в следующих строках о такой заповеди, как «не прелюбодействуй», да, нарушена семейная верность, говорили раввины этой же эпохи. Наказываем, опять нарушено, опять наказываем, опять нарушено. Нашли там что-то где-то у кого-то, опять наказываем. А Христос говорит совершенно другое, и то же самое в заповеди о клятве. Как мы накажем, если он там не соблюдает там то-то, то-то, не выполнил то-то, сказал там одно, а сделал по-другому? Да неважно, как мы его наказываем. О другом речь. Давайте мы с вами подумаем не о том, что с ним будет после, как мы его потом накажем, как мы потом, задним числом, накажем убийцу, накажем прелюбодея, накажем того, кто нарушил клятву, накажем того, кто там еще какую-то заповедь нарушил. Да это все ерунда, говорит Христос. Давайте думать не о том, что потом. Ибо как бы мы его не наказали, потом вернуть-то ничего не вернешь. Ты не воскресишь убитого, ты не вернешь разрушенную семью, ты неисполненное обещание тоже назад не переделаешь никак. Давайте думать не о том, что потом, а что до. Вот до того еще, как он успел согрешить, давайте с ним попробуем как-то, так сказать, поработать, помочь ему, чтобы он не дошел до той страшной точки, когда он убьет, чтобы глаз не довел его до той страшной точки, когда он решится на супружескую измену, чтобы пустой язык не привел бы его к той точке, когда он нарушит клятву, так лучше всего ее вообще не давать. Понимаете? Вот что хочет Христос. Он хочет, чтобы думали, когда речь идет, по крайней мере, о духовной жизни, не о том, что будет потом, а потом и так ясно, что будет. Наказание. Наказание, которое все равно ничего не изменит. Оно только, может быть, озлобит человека. А Христос предлагает совершенно иначе относиться к жизни. Надо подумать о том, что до. Какова душа человека до того, как он совершит роковую ошибку. Вот над ней давайте поработаем, поможем человеку. Вот в этом полная революционность Нагорной проповеди. Это надо признать. Поэтому и вывод к Нагорной проповеди феноменальный. И он учил, на этом заканчивается вывод обоих евангелистов, и Матфея, и Луки, а он учил как власть имеющий, а не как фарисей. В чем эта власть? Вот именно в этом, что он, Христос, не отменяя заповедей, в своих комментариях к этим заповедям, да, вот эта вот новая расстановка акцентов, о которой мы только что говорили, он показывает, что выше закона, выше справедливости стоит любовь. Но чтобы эта любовь реализовалась в душе человека, надо поработать с ним.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Сергеевич Небальсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот вечер сочельника, и говорим мы о том, как Рождество Христово изменило мир. Рождество Христово, воскресение Христово. В общем, события, которые, правда, стали водоразделом в человеческой истории. И в частности, вот сейчас говорим о разнице между заповедями Ветхого Завета, заповедями блаженства, которые Господь дает в ходе того, что мы называем Нагорной проповеди. И вы знаете, Андрей Сергеевич, мне не раз приходилось слышать характеристику Ветхого и Нового Завета как завет, то есть завет – это договор. Да, то есть Бог заключает с человеком договор. Вот этот договор называется завет. Так вот, Ветхий Завет – это договор закона, Новый Завет – это договор любви. То есть в первой части Священного Писания Господь дает правила, по которым люди должны научиться жить, научиться быть людьми для начала, если можно так сказать. Вторая часть – это возрастание в человечности. Опять же, я могу ошибаться, вы меня тогда, пожалуйста, поправьте. Насколько вы считаете, вот такая классификация, что ли, такая характеристика приемлема и адекватна?
Я считаю, что она стопроцентно верная. Безусловно, конечно. Сначала стать людьми, а потом в этом, так сказать, человеческом как бы облике, хорошем, добром, при условии, что под человеческим обликом мы подразумеваем то, что человек является образом и подобием Божьим, в этом надо возрастать. Это трудно, это не всегда получается, это процесс крайне многогранный, сложный и тяжелый, но, безусловно, само определение очень правильно. И разница между, с моей точки зрения, между Ветхим Заветом и Новым, хотя мы с вами только что говорили о том, что нравственные заповеди Ветхого Завета, конечно же, никто не отменял. Но, тем не менее, мы же прекрасно понимаем, и в первую очередь понимаем благодаря письмам, посланиям апостола Павла, что между Новым Заветом и Ветхим разница колоссальная. И именно в этом и есть историческая роль такого светлого, прекрасного события, как Рождество, к которому мы сейчас уже готовимся, непосредственно находясь в его преддверии. Разница в том, что Ветхий Завет при всей правильности и замечательности своих нравственных заповедей, он при всем этом имел этот один единственный, но абсолютно главный и всепоглощающий недостаток – благодатных сил для спасения дать он не мог. Вот в чем дело. Заповеди-то хорошие, а благодатных сил у тебя нет, потому что сам ты не спасешься никогда. Невозможное человеком, возможно, Богу. Вспоминаем, да, цитату из Христа, которую читаем в Евангелиях. И как же получить это, то, что Бог дает нам в качестве дара? Это благодать. Мы ее только в церкви получаем через таинство. Соответственно, нету этой благодати, она нам недоступна, да? Была для человечества недоступна в Ветхом Завете. Спастись невозможно. А Новый Завет именно этим и отличается от Ветхого, что благодаря крестной жертве и воскресению Христа, а проще говоря, вообще благодаря приходу в наш мир Христа и его спасительным всем действиям, мы эту благодать получили, как и апостол Павел говорит, да, что «а ныне явилась правда Божия, реченная ранее через там законы пророков», и говорит он, что мы, соответственно, соприкасаемся с этой правдой Божией верою во Христа, причем даром, независимо от дел закона. Вот это очень важно. Мы получаем дар. Благодатные дары, которые нас приводят к спасению.
Вот это самое мироощущение жизни в любви, завета любви. Вот, кстати, смотрите, две интересные характеристики. Когда Иоанн Креститель уже в Новом Завете, да, выходит на свое общественное служение, он ведь проповедь начинает с того, что «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Когда Иоанна Крестителя Ирод обезглавит, эту проповедь подхватит и понесет Христос. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть первая тема в рамках этого мироощущения – это тема покаяния. А с другой стороны, вот то, что у апостола Павла звучит – «всегда радуйтесь». И то, чем все четыре Евангелия пропитаны, несмотря на страшные трагические события, которые там описаны, даже несмотря на то, что мы понимаем, Рождество Христово, по сути, это первый шаг к Голгофе, который Господь делает ради нас. Но, тем не менее, всегда радуйтесь. И вот это «радуйтесь». И как одно сочетается с другим? С одной стороны, покаяние, с другой стороны, покайтесь, а с другой стороны, радуйтесь. Что это? Как это?
Это совершенно очевидная вещь. Именно тому мы и призваны радоваться, что мы, наконец, становимся причастниками, да, такой эпохи, такого мироустройства, вот этой вот явившейся во Христе правды Божьей, когда это покаяние может нас привести к прекрасному, благому, нужному для нас, благодатному результату. Ведь в Ветхом Завете, давайте подумаем, сколько ни кайся, а ничего не получишь.
О воскресении мертвых не услышишь.
Так ведь мы же именно это и видим на иконе воскресения Христова, что Господь Христос, сойдя в ад, в сущности все наши изображения на иконах воскресения Христова, это в сущности изображение не самого акта воскресения, а того, что происходит в Великую Субботу при схождении Спасителя в ад. И что мы видим? Он выводит за руки праотца Адама. Там всегда рядом изображены Давид и Соломон на иконе. Врата разбиты, ключи разбросаны. Так смысл же здесь в чем? Вот уж кто, я думаю, больше всех слез пролил, искренне каясь, так это Адам. Он-то, в отличие от нас, знал, что он потерял. Остальные даже не знают до сих пор. А что же мы потеряли-то?
Раю мой рай.
Утерянный рай, да. А вот Адам, он единственный, ну, вместе с Евой, конечно. Они знали, что потеряли. Столько слез, сколько пролили они, я думаю, все человечество совокупно после них еще не проливало. А шансов-то никаких. Каялись, плакали. Ну и что? И сидели, так сказать, в своем шеоле, как сидели, так и сидели, пока Господь не привел, так сказать, соответственно, человечество вот к этому состоянию спасения своим воскресением. Так я это к чему? Что апостол Павел совершенно прав, когда он в послании к фессалоникийцам пишет этот свой прекрасный завет: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе», потому что он именно понимает, что радость христианства, а ведь наше слово, вот это вот «евангелие», оно и означает «благая весть», «радостная весть». Весть о том, что мы теперь имеем все причины для того, чтобы порадоваться. Потому что теперь наше покаяние уже не бесплодно, а оно дает совершенно четкий результат. Во Христе, в Его искупительной жертве, в том спасении, которое Он нам гарантировал, мы действительно обретаем надежду, и даже не просто надежду, а уверенность в том, что наше покаяние Богом, Господом принимается и приводит это покаяние к совершенно благому результату.
Здесь, конечно, очень интересный и важный, как мне кажется, вопрос в нашей православной российской культуре. С темой покаяния как-то все прям, знаете, как кажется, все понятно. Вот мы там молись и кайся, бейся головой об стену. Вот с этим никаких проблем. А вот с тем, чтобы порадоваться, вот здесь почему-то у нас не получается. Может быть, мы и покаяние не всегда правильно понимаем, кстати говоря, а только обманываем себя, что покаянием занимаемся, когда начинаем самобичеваться.
Безусловно.
Потому что покаяние и самобичевание все-таки это разные вещи. Покаяние – это активное действие по выправлению, по разрешению Богу выправить мои собственные вывихи и со своей стороны все усилия к этому приложить. Вот, биться головой об стену и самобичеваться – это не покаяние. Почему так, Андрей Сергеевич, как думаете?
Точного ответа мы здесь, конечно, не дадим, потому что душа каждого человека – это загадка, каждый человек индивидуален, но, тем не менее, безусловно, можно сказать, что, с моей точки зрения, истинный христианин – это, конечно, только тот, кто умеет радоваться, кто действительно радуется всегда именно вот этой своей возможной связи с Богом, радуется тому, что он может быть в церкви, может чувствовать себя членом церкви, этого спасительного корабля, который ведет нас в правильном направлении, как мы и веруем, как можно от этого не испытывать радость? А какие тогда другие варианты? Я это не представляю себе иначе. Слова апостола Павла я понимаю абсолютно буквально. Для меня настоящий христианин – это только тот, для кого процесс спасения и процесс церковной жизни, несомненно, вызывает радость и сопряжен именно вот с этим чувством такого очень позитивного, очень доброго какого-то вот горения, да, от этой связи с Богом.
Андрей Сергеевич Небольсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Мы буквально на пару минут сейчас прервемся, потом вернемся к разговору и продолжим размышлять и отмечать, как Рождество Христово изменило наш мир.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, я Алла Митрофанова. С радостью напоминаю, что в этот рождественский сочельник в нашей студии Андрей Сергеевич Небольсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И говорим мы сегодня о том, как Рождество Христово и Воскресение Христово, приход в мир Спасителя, изменили наш мир. Вот зачастую мы даже себе до конца этого не представляем, потому что привыкли к тому, что мы сегодня, ну, все так или иначе на законодательном уровне обладающие свободами люди. Мы сегодня не можем представить себе, что у нас в доме есть, допустим, раб или рабыня. Понятно, что есть там всякие девиации, и они караются законом, но в среднем, в целом и на законодательном уровне люди равны, и нет между нами рабства. Более того, равны мужчина и женщина в своих правах. Более того, у детей есть права, и права детей защищены сегодня, опять же, на законодательном уровне. Что-то меня прямо в законодательную сторону так потянуло. Разбавим. У нас сегодня самые широкие возможности получения образования. У нас сегодня удивительно развита медицина. Даже за последние 150 лет тот рывок, который медицина в своем развитии совершила, ну, это просто невероятно, да? Представить себе 150 лет назад, какие сейчас сложнейшие операции могут производить врачи, ну, наверное, было невозможно. И это все вменяется в заслугу распространению христианской системы смыслов, то есть тому, что образовалось в результате пришествия в мир Христа. Андрей Сергеевич, так ли это? Если да, то как это все работает? Как это взаимосвязано?
Безусловно, это так, но с моей точки зрения тут надо правильно как бы все-таки расставить акценты. Я думаю, что это так частично, потому что когда мы говорим о свободе, то свобода, безусловно, предусматривает такой момент, что свобода человеческая, а тут не будем забывать, что и Адам был Господом создан, Творцом создан, свободным, с одной стороны, а с другой стороны, именно пример Адама-то и совершенных им поступков и подтверждает, что, ну, свобода иногда бывает очень трудно грамотно ею распорядиться. Так вот, свобода – это, безусловно, дар Божий. Священное Писание, как Ветхого, так и Нового Завета, не оставляет здесь никаких сомнений. С уверенностью можно утверждать, что нет религии и религиозной системы более личностно акцентированной, нежели христианство. Об этом даже не надо спорить, это все равно, что ломиться в открытые двери. Однако тут надо иметь в виду и оборотную сторону медали, что все-таки свобода – вещь скользкая. Безусловно, понимание, что человек является личностью, а личностью он является в силу того, что, как мы и читаем в книге «Бытия», он создан по образу и подобию Божию. И как бы он сам своими ошибками это подобие в себе не, так сказать, исказил бы, а все равно вот эта вот богообразность, оно, ну, в какой-то мере все равно остается в любом человеке. И, конечно, ни одна религия не сделала на этом такого акцента, как христианство. Тем не менее, свобода – вещь опасная. Об этом говорит и главный певец человеческой свободы, апостол Павел, который говорит в послании к Галатам: «К свободе вы призваны, братья, лишь бы свобода ваша не была к угождению плоти». Это момент тонкий. Поэтому человечество, оно переживало разные этапы в своем развитии. Безусловно, я соглашусь с вашей мыслью, что какое-то внимание к человеку – это чисто результат христианского мировоззрения, христианского миросозерцания. Безусловно, движение всего человечества в направлении какой-то попытки, каких-то попыток сделать жизнь более, ну, как бы справедливой, более, скажем так, более обращенной к необходимости удовлетворить какие-то насущные проблемы и желания людей, да, было это развитие, была такая тенденция, особенно она стала отчетливой, допустим, в эпоху гуманизма. Понятно, что каждая следующая эпоха вносила в это новые черты. Впоследствии эпоха Просвещения, затем понятно, что переломной, как мне, лично мне кажется, точкой в истории человечества здесь стала Великая Французская революция. И это уже скорее плохо, чем хорошо, потому что там поиск ответов на вопросы о правах людей, о правах каждой личности, поиск ответов уже пошел в неправильном направлении, потому что свобода человека расценивалась уже не как Божий дар, а в рамках того антиклерикализма, который совершенно естественно вытекал из моды той эпохи, уже человек почувствовал себя, как бы правильнее сформулировать, хозяином самому себе.
Ну, собственно, то, вот о чем это... апостол Павел предупреждал.
Конечно. Так вот, апостол Павел же не случайно об этом говорит. Апостол Павел-то как раз именно потому говорил это, как бы предупреждая все следующие поколения, что свобода – вещь очень многогранная, и она может стать очень опасной игрушкой в руках, так сказать, как бы неповзрослевшего человечества, которое вдруг решило вновь окунуться в детство и стать таким плохим подростком. Вот. Это очень-очень-очень серьезный вопрос, и это совсем не смешно. И свобода обернулась к нам своей
обратной стороной, так же, как и к Адаму в свое время.
Совершенно верно. Хотя на уровне чисто, так сказать, теоретического рассуждения, конечно, я полностью это поддерживаю.
А, понимаете, меня здесь очень-очень радует и вдохновляет тот момент, что, несмотря на все сложности, связанные со свободой, потому что там, где свобода, там и ответственность.
Конечно.
За наши шаги, решения, наш выбор и так далее, и так далее. Бог верит в человека. Если
верно
бы не верил, убрал бы, отобрал бы этот дар свободы.
Да он его просто не дал бы.
Вот. И были бы мы там, не знаю, дрессированными обезьянками. Но нет.
Но понимаете, в чем дело? Бог верит в человека. Но ведь вы, говоря об ответственности, совершенно правильно отмечаете и другой факт, что ответственность же может быть только перед кем-то. В данном случае перед Богом. А если ты Бога потерял из виду, что и произошло, точнее, начало очень медленно, но верно, к сожалению, происходить в эпоху гуманизма, а закончилось уже, к к эпохе Просвещения, и результатом стала Великая Французская революция и все ее последствия в будущем, то это уже совершенно страшная картина, что человечество испытывает радость, оголтелую радость от некоего состояния свободы, без всякой ответственности перед Богом. Да, когда потом это пришлось корректировать, то, конечно, уже и в современном мире мы видим разные формы ответственности, там ответственность перед законом, перед государством, перед кем-то еще, перед самыми разными там структурными или прочими подразделениями, но это не то же самое, что ответственность перед Богом. Здесь сферу духовную от сферы физической и человеческой надо все-таки отличать, поэтому я и начал говорить, что я с одной стороны полностью поддерживаю как бы то, что эта свобода обретается, и поддерживаю тезис о том, что никогда эти процессы, процессы обретения каких бы то ни было прав, вы много примеров привели, права в семейном кодексе, права в образовательных системах, права в медицинском обслуживании и оснащении, права в рамках профессиональных тех или иных систем, этого никогда не произошло бы, если бы когда-то не пришел бы на землю Господь, Спаситель, Христос, который просто-напросто запустил определенный процесс, который неминуемо должен был двигаться в каком-то именно направлении, которое так или иначе желало бы в человеке видеть что-то лучшее и это лучшее совершенствовать. Но этим нельзя злоупотреблять.
Согласна.
Вот это важно.
А вы знаете, кстати, вот я сейчас сижу, думаю, интересно, вот как же это все-таки работает? А если, к примеру, в античном мире, да, ну так скажем широко, в античном мире люди полагали, что космос имеет божественную природу, божественное происхождение, вода, океан имеют божественное происхождение, да, там везде свои боги. Да, вплоть до того, что, ну, там, в ряде народов, верований, в каждом ручье и в каждом дереве были свои какие-то божества большего или меньшего ранга и разряда, то в христианстве-то Богом данный человеку мир, он божество сам по себе не представляет. Есть Господь, есть человек, есть мир, который человеку дан в дар. Занимайся этим даром. И это значит, что мир можно исследовать. Отсюда наука, отсюда медицина, отсюда как следствие образования. Вот это потрясающе. Хотя образование имеет и античные корни тоже, да, мы понимаем. Но вот это невероятно, вот это потрясающе, да. То есть это в связи с развитием, с распространением христианства становится, конечно, очевидно для людей.
С этим поспорить невозможно, это безусловно так. Это безусловно так, особенно когда мы говорим о науке. Мне, безусловно, хотелось бы вспомнить такой факт, что когда, допустим, еще очень давно мы все были просто студентами нашего родного Свято-Тихоновского университета, тогда он был еще институтом, наш преподаватель философии основного богословия Виктор Петрович Лего, он именно эту мысль всегда и пытался нам привить. А тут надо понимать, что Виктор Петрович по своему первому образованию именно, соответственно, занимался именно квантовой механикой и так далее, и так далее, и так далее. То есть во всех естественных науках и высших математических сферах он человек чрезвычайно сведущий, и его слово, конечно, дорогого стоит. И вот он именно пытался нам привить эту мысль, надеюсь, что смог сделать это успешно, а именно мысль заключается в том, что как бы нам трудно это ни было представить себе сегодня, но, безусловно, наука как таковая, в том виде, в каком она есть сейчас, она смогла прийти к тем точкам и к тем позициям, которые у нее сейчас есть, только благодаря христианству. То есть наука как некое познание мира, как некая попытка понять какие-то взаимосвязи, это чисто христианское порождение. Это результат чисто христианского взгляда на мир.
Так же, как и то, что мы сейчас с вами сидим в студии, и я, женщина, задаю вопросы вам, мужчине, и мы оба
именно
в эфире, и нас слышат. Потому что, ну,
именно,
как говорят, что вот, там, в церкви женщина закрепощена. Друзья, все наоборот. Никогда женщина не была так свободна и не обладала таким количеством прав и не была настолько равна мужчине, как это именно в христианской культуре. Может быть, не сразу, на протяжении веков, да, вот здесь вот тоже важно понять, почему это так. Но ведь то, что Христос беседует с самарянкой, то, что жены мироносицы равноапостольные, вот это потрясающе. Ведь этого не было в древнем мире.
Ну, подтверждений много, тут же можно вспомнить и книгу «Деяний», которая рассказывает о жизни, трудах и о путешествиях апостола Павла, и взять его собственные письма, понимаете, где мы видим такие прекрасные примеры, как Лидия, одна из ключевых фигур общины в Филиппах, мы видим, так сказать, Фиву, диаконису церкви Кенхрейской, очевидно, очень высокостатусного человека, который вовсе не почтальон и не курьер, как о ней думают несведущие читатели, а она гораздо более того, будучи безусловно, будучи римским гражданином, она доверенное лицо апостола Павла по целому ряду вопросов. Если бы она в этом статусе не была бы, я вас уверяю, она это письмо просто не довезла бы от Коринфа до Рима.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Сергеевич Небальсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот вечер сочельника, и мы входим в неделю, собственно, Рождества Христова, и вход в эту неделю у нас происходит через разговор о том, как Рождество Христово, воскресение Христово, собственно, приход Спасителя в мир, этот мир изменил. Андрей Сергеевич, вот смотрите, уже в книге «Деяний апостольских» мы видим, как быстро христианство начинает распространяться в иудейской среде. Вот 6 глава книги «Деяний». «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере», то есть приняли новую веру. Действительно, это, кстати, подтверждает, мы с вами, когда в прошлый раз встречались здесь в студии «Радио Вера», говорили о том, что ожидания прихода в мир Спасителя были, ну, уже невероятно накалены, дошли до какой-то своей кульминации к моменту Рождества Христова. Люди ждали Мессию, и вот они увидели его, они поверили в Спасителя, да, и они становятся христианами. А с другой стороны, та же книга «Деяний апостольских» показывает, как трудно было проповедовать Христа, Христа распятого и Христа воскресшего. И, пожалуйста, уже в следующей главе книги «Деяний», в 7-й, речь идет о первомученике архидиаконе Стефане, который обратился со своей проповедью к иудеям, и что? У них рвались, цитирую, да, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Вот ни много ни мало, настолько яркой становится речь автора книги «Деяний». Вот как все это сочетается? Почему, с одной стороны, гонение за проповедь Христа, с другой стороны, такое быстрое распространение? Как это характеризует мир по воскресению Христовым?
Это характеризует мир после воскресения Христа как мир чрезвычайно разнообразный. Ну а что здесь удивляться? Всегда так и было. Один берется, другой оставляется. Кто-то хочет принять, кто-то не хочет. Понимаете, так сказать, тут все зависит от того, кто сам как настроен. Со Стефаном-то ситуация вообще достаточно понятная. Это, опять же, очень, так сказать, похоже на тот момент, о котором мы с вами говорили вот в прошлый раз, когда встречались, что вот родословная Христа – это как бы, да, зеркало еврейской истории или вообще, если угодно, истории всего человечества, которое к чему-то ведет, да? Так вот, Стефан в своей речи практически то же самое говорит. он проводит для своих слушателей, да, мы помним из текста, что он, так сказать, вступил в некую полемику с представителями разных синагог Иерусалима, киренейцев, либертинцев и так далее. О, очевидно, с предметом спора была еврейская история и место храмового культа в этой истории, в процессе нашего спасения. И, отвечая им, когда уже на суд его привели, он говорит очень длинную речь. Это вся седьмая глава книги Деяний. И эта речь представляет собой, собственно говоря, именно анализ еврейской истории. Это, опять же, такой момент, что каждый видит в этом что-то свое, как и Спаситель говорит, да, что добрый человек из доброты сердца своего выносит сокровище доброе, злой человек из сокровищницы там своего злого сердца там выносит злое.
И по плодам их узнаете их, собственно.
Так, да. Плоды в данном случае в чем заключаются? Что, казалось бы, история одна, а выводы из нее делают разные. Да, Стефана слушают до тех пор, пока он говорит, что «но Господь», да, говорит он, опять же, касаемся предков Иисуса, «Соломон же построил ему дом». Но Господь не в рукотворенных храмах живет, как будто имеющий в чем-то нужду. И вот эта фраза становится как бы камнем преткновения, да? То есть получается, что Стефан выступает против храма, против жертвоприношения и культа Иерусалимского храма. Хотя, наверное, он никакой хулы на храм открытым текстом не говорил. Что мы можем предположить, что он, как потом в письменном виде, впоследствии апостол Павел это пишет неоднократно, просто что храмовый культ не актуален после воскресения Христа.
Может быть, знаете, может быть, здесь как раз его слушатели увидели угрозу собственной монополии на истину?
Безусловно.
Потому что если больше не обязательно быть именно в Иерусалимском храме и совершать там жертвоприношения, а поклоняться Богу в духе и истине, как об этом Господь говорил
и
в беседе с Самарянкой.
И не в Иерусалиме,
да,
а где угодно.
А в духе и истине. То тогда получается, что теперь все богоизбранные народы, а не только мы. Ну, то есть мы тогда перестаем быть исключительными.
Естественно, естественно. Но ведь давайте вспомним эту же самую книгу «Деяний». Случай со Стефаном единичный и, казалось бы, не делает прецедента. Так же, как и случай крещения первого нееврейского, как бы, да, христианина Корнилия Сотника. Я не люблю, когда его называют язычником, потому что очевидно, что язычником в буквальном понимании этого термина, конечно, Корнилий уже не был. Но и крещение Корнилия тоже не делало прецедента как бы общего. Однако и такая вот драматическая, так сказать, такая драматичная развязка событий со Стефаном и такое приятное событие, как крещение Корнилия Сотника, стали первыми знаками возможного углубление конфликта, развязку которого мы потом видим в 15 главе. Собирается апостольский собор, потому что его инициировали так называемые братья из фарисейской ереси уверовавшие, то есть палестинские евреи, воспитанные на традициях тех или иных фарисейских школ. Их было несколько, они были разные, но так или иначе все они по-своему чтили и огромное значение придавали Моисееву закону. И тезис был такой, что если не будете соблюдать Моисеев закон, включая все его обрядовые церемониальные мелочи, то не можете спастись. И вот это уже полностью меняет контекст.
Вы знаете, а если вот с другой стороны посмотреть, невероятно быстро эта новая вера начинает распространяться не только в иудейской общине, но и по всей Римской империи. Как в прошлый раз вы блестяще совершенно отметили, может быть, промысел Божий о походах Александра Македонского был именно в том, чтобы подготовить пространство, в котором новая вера по воскресенье Христовым будет распространяться. И на какие запросы отвечало христианство? Как оно попадало в сердца людей? Ведь люди не просто так новую веру принимали, они видели в этом истину. Вот что там было важнейшего для них? Почему они, отказываясь, кстати, от традиции своих предков, что было очень серьезным шагом, шли в эту новую веру?
Ответ прост. Прежде чем на него ответить, я укажу на еще один промыслительный момент. Вы правильно вспомнили наш предыдущий разговор, как мы говорили о Александре Македонском, что он создал некое единое эллинистическое культурное поле, пространство для будущего христианского благовестия. В культурологическом отношении он подготовил, но точно такая же промыслительность была и у Римской империи. Римская империя в государственном, административном и правовом отношении создала ту широкую как бы зону.
И с точки зрения дорог, дороги.
Безусловно, не только дороги, там много чего. Дороги, соответственно, проживание, коммуникация, чисто правовой юридический статус, что ты свидетельствуешь о себе, все это и для Павла, и для прочих апостолов всегда было очень важно. Есть единое государство, которое в самых разных кодексах, там кодекс, там, опять же, так сказать, трудовой, там уголовный, процессуальный, там гражданско-процессуальный, да, в рамках всех этих кодексов римское право, римский мир как таковой, он именно промыслительно Богом был создан, чтобы христианству было легче не просто распространяться, а распространившись, как-то, так сказать, закрепиться. Так вот, теперь ко второй части вашего вопроса, что почему люди вот это принимали, принимали с радостью, и что они с этим обретали, почему им это было приятно. Ну, давайте вспомним самый уникальный пример, во втором путешествии миссионерском апостола Павла. Павла и его друга-товарища Силу, Силуана, их сажают в Филиппах по недоразумению, точнее, по провокации одной семьи, сажают в темницу. Ну, это что-то типа нашего КПЗ, камеры предварительного заключения. Они там сидят, ангел чудесным образом их освобождает, и тюремный страж, видя это, сразу задает им ключевой вопрос. Обратите внимание, он не просит себе богатства, он не просит себе там каких-то пророчеств об его будущем, он не просит себе удачи, он не просит себе здоровья. Он задает один единственный вопрос. Господа, как мне спастись? То есть все-таки вот эта вот, опять же, жажда спасения была у всех народов, у всех культур именно ввиду того, о чем мы с тобой, о чем мы говорили в прошлый раз, что всеобщим было ожидание спасения. А теперь, идя дальше, надо сказать, что спасение – это же вещь такая, кто-то хочет принять, а кто-то не хочет, то есть это добровольно. Но тот, кто все-таки изъявлял готовность принять, вплоть до того, что он потом за это, допустим, при Нероне, потерпит мученическую кончину. Он знал, что он обретает. Смерть побеждена, как и Павел говорит об этом неоднократно в своих посланиях. Жизнь вечную с грядущей перспективой воскресения. Поэтому он и стоя перед Синедрионом, потом уже, когда его арестуют после третьего миссионерского путешествия, Павел говорит: «Я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят». Воскресение, победа над смертью, вечная жизнь, причем не просто как нечто виртуальное и придуманное, а как полная реальность, доказанная и подтвержденная реальным фактом воскресения Христа.
И это как раз то, что переворачивает и мир, и сознание людей, и то, почему сейчас мы наше летосчисление ведем от Рождества Христова, хоть там и путаница есть с датой, Рождество Христово, скорее всего, было там около 5-6 лет раньше, чем то, что сейчас
мы
отмечаем.
Безусловно, именно так.
Это не принципиально.
Это действительно не принципиально, согласен.
Дорогие друзья, я поздравляю нас всех с этим грандиозным событием. Рождественский сочельник подходит к концу. Мы стремительно приближаемся к рождественскому богослужению. Все, кто смогут сегодня быть в храме, даже если кто-то не сможет быть в храме, давайте радоваться тому, что, несмотря на все те ошибки, которые мы лепим в нашей жизни, несмотря на те ловушки, в которые мы сами себя запихиваем в этой жизни, Господь рождается, Христос рождается, славите. И вот на этом предлагаю поставить многоточие в нашем разговоре, попрощаться и пойти уже готовиться к службе.
Дорогие друзья, я тоже поздравляю всех с этим прекрасным праздником, в преддверии которого мы стоим. Желаю всем всего самого доброго, Божьей помощи. Давайте радоваться вместе.
Андрей Сергеевич Небольсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского государственного университета, был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания. И уже можно, наверное, шепотом, ну или с приближающимся Рождеством Христовым.
С Рождеством Христовым.
Светлый вечер. На радио «Вера».